Мы будем думать, что мы все вместе.
Что действительно, как, так же, как Творец сотворил нас единым желанием получать, и только в нашем воображении, в наших чувствах мы находимся вне сознания и в воображаемом состоянии, тем, что мы разные, тем, что мы отделены, удалены друг от друга. И это состояние называется этим миром. Так же, как когда это все воображение пройдет, раскроются наши глаза, раскроется сердце наше, и мы увидим, что мы единый гуф, единое тело. И действительно, чтобы прийти к этому, нам нужно понять, что происходит. Наш подход к духовному. Человек в нашем мире раскрывает две силы. Одно против другой. Всегда, всегда так. Мы так устроены, что вся наша жизнь между двумя силами. Одна, можно сказать, положительная, другая отрицательная, несмотря на то, что все это относительно. Но жизнь все время в каком-то соединении между двумя силами, между двумя этими силами, между плюсом и минусом, между состоянием. Это отдых, наша жизнь, какие-то химические реакции, неживое растительное животное, неважно в какой форме. Вся эта жизнь управляется двумя силами. Две эти силы — это основа творения. Каждая из них — это одна из них — это свет, дающий. Это сила жизни. А вторая сила — это сила творения, то, что произошло от света. Это сила получения, это желание жизнь впитывать, проглатывать, получать, наслаждаться. Первая сила — это сила постоянная. Сила, которая все время дает, все время находится в отдаче и в любви. Как написано, я Авая не менял. Творец не меняется, потому что он абсолютен. Ему нечем и не в чем меняться. И в нашем отношении он добр и дающий добро хорошим и плохим. Никаких изменений нет в божественности, в Творце. Или, как еще говорится в науке Каббала, в разных фразах, например, «высший свет находится в абсолютном покое». А все изменения, они в килим, в желании получать, которое постоянно меняется, изменяется, делится и проживает различные состояния. Это метаморфоза, которая происходит от начала творения и до конца творения. Существует абсолютное в том, что желание получать должно прийти в подобие со светом до 100% полностью. И в этом будет его конечное исправление, Гмара Тикун. И тогда он остановится в постоянном, вечном, спокойном состоянии. В состоянии полностью подобном свету, подобном Творцу. В этом распространении, в этом развитии, в этом течении изменений, которые проходят через желание получать, существует в желании получать несколько этапов. Первый этап — это когда проходят необходимые действия. Когда свет тем, что действует на него постоянным образом, вызывает в нем различные изменения. развитие. И это развитие приходит к нам из мира бесконечности, от состояния самого высочайшего, первого состояния, через спуск к нашему состоянию. Улама-зе — этот мир. И через этот мир мы должны подняться обратно к тому же состоянию, состоянию Эйн-Сов, бесконечности. И этот спуск, он так и называется, спуск парцуфов, миров и сферот. Существует 5 миров, или 125 ступеней. 5 миров. И так нисходит желание получать до самого низкого уровня, называемый наш мир. И с этого мира мы уже начинаем работать. В этом нисхождении миров нет, к нему у нас нет никакого касания, мы там еще не существуем. Это просто обычная механика между желанием и светом. И так они нисходят, связаны вместе, приходят до самого низкого уровня, называемый этот мир. Да и в нашем мире, скажем, минус 15 или 14 миллиардов лет, вошла искра, искра духовного на материальную ступень, называемая Альминат Ликабель, ради получения, и началось развитие материи от неживой, растительной, животной и говорящей, уже снизу вверх. То есть это самый нижайший уровень. Разбиение. Швира, разбиение келим, или разбиение желания. С этого первого уровня, когда сотворилась наша Вселенная, началось развитие. То есть это первичная материя нашего желания получать развивается через неживое, через галактики, звезды, всю нашу Вселенную. Сама Вселенная — это место, духовное место, поэтому мы не ощущаем места. Во всей Вселенной мы ощущаем только то, что ее наполняет. А затем земной шар, вся Солнечная система, земной шар и на поверхности земного шара растительное, животное, и мы люди. И когда мы развиваемся уже как люди, проходят сотни тысяч лет, скажем, 5720 лет назад, был некто, кого звали Адам, человек, тот, кто начал этот процесс, очень особенный процесс. Процесс был и до него, через неживое, растительное, животное и получающее, и говорящее. Но Адам начал, от него начался процесс говорящий. То есть Адам от слова «подобный», «думе», «творцу», 5770 лет назад. И отсюда, от уподобления Творцу, мы с вами учили, говорили об этом вчера, появляется свобода выбора. Потому что невозможно уподобиться Творцу в обязательном свыше виде. Потому что Творец — это прежде всего особое. Он един. Тот, кто решает, тот, кто приводит в действие. И именно тем, что мы должны уподобиться Ему. Не нашей материи, так как мы устроены, желанием. Потому что желание выстроено. Желание — это творение, сущее из ничего. А вся особенность в нас в том, что мы должны уподобиться формой Творцу. Поэтому все наши действия, что бы мы ни делали в нашей жизни, все, что кажется нам, что мы делаем самостоятельно, все это только кажется нам. Мы видим, насколько бы наука ни продвигалась, мы видим, что все это не так. мы делаем, занимаемся и нашими и генами, и находим, что что-то где-то укоренено, и все наше будущее мы можем предсказывать. Можно найти людей, которые предсказывают будущее. Действительно верно, бывает. Они могут предсказать, что может произойти. Мы говорили, я говорил об этом много с Рабашем, и видел таких особых людей. Я когда-нибудь расскажу, когда будет время. И все это все относится к уровню животному, даже предсказание будущего. Не просто так написано, что запрещено предсказывать, потому что это тогда не дает человеку, если он будет следовать этим советам, то это отнимет у него свободу выбора. Он останется на уровне животном. А уровень говорящий, он выстроен не согласно тому, что мы можем раскрыть в природе. В природе мы раскрываем, каким образом мы живем в этой жизни. Сколько будет детей, сколько лет ты будешь жить, будешь ли ты здоровым, с кем ты, на ком ты женишься и так далее, и так далее. Все эти животные вещи на поверхности земного шара, все это, все, что мы осуществляем. Нет в этом, по сути, никакого обновления. И какое нам дело, по сути, в какой форме мы будем жить. Но если мы можем над этой жизнью приобрести вечную жизнь, здесь и сейчас раскрыть ее, это уже важно. А все остальное, как бы то ни было, оно будет. И поэтому наука Каббала говорит об этом, а не о чем-то другом. Здесь звуки мешают. Можно ли там сделать потише? Поэтому наука Каббала говорит о двух силах, как желание, как свет подействовал на желание, что будет с желанием. Наука Каббала не говорит об этом, потому что это все укоренено в нашем строении, свет внедряется в человека, в его гены, гормоны, во все эти информативные части, то, что мы называем решимот. Мы бы раскрыли всю его жизнь. До окончания жизни все известно было. Нет в этом никакого обновления. Нет ничего нового и особенного. То, что мы не знаем, ну так не знаем. Так что? Знаешь ты это или не знаешь, это с тобой произойдет. Лучше и не знать. Но важно, не так, как эти две силы, свет и кли, действуют на нас, и как происходит эта жизнь в нас. Потому что это так или иначе произойдет. А где здесь свобода выбора? Что я могу сделать со своей жизнью самостоятельно? И приподняться над этим животным уровнем. Уровень называется бима, животный уровень. Здесь я существую как животное. Понятно, в более культурном виде, более красивом якобы. Но это все якобы на самом деле. Но человек во мне — это выстроить себя в подобии Творцу в той форме, чтобы эта форма, которая не раскрыта, и эту форму мне нужно самому искать. И она находится меж этими двумя силами, в которую я вношу свою третью силу, и эта третья сила называется средней линией. Поэтому, если мы говорим, вы говорите о раскрытии будущего, наука Каббала не говорит об этом. Если вы говорите, как в будущем жениться, и чтобы дети были здоровы, наука Каббала не говорит об этом. Мы говорим о том, как мы выстраиваем среднюю линию, третью линию. И таким образом мы управляем собою и поднимаемся с плоскости ввысь относительно Творца. Как мы поднимаемся наверх? Потому что с помощью этих двух сил невозможно подняться. Они просто влияют друг на друга в плоскости нашего мира. Как это сделать? Это, по сути, все предназначение науки Каббала. Вся она говорит только об этом. И здесь и разница между ней и религиями, верованиями, как люди, то, что люди представляют себе самые разные вещи, находятся в разных фантазиях, медитациях. Все это происходит посредством двух сил. Двух сил. Я не отрицаю этого. Есть разные тренинги. Пусть занимаются этим. Но это не для того, чтобы поднять человека с плоскости ввысь к Творцу. Это то, что наука Каббала делает здесь и сейчас. С каждым, кто заинтересован в этом. Заинтересован в этом, имеется в виду, что есть у него искра, чтобы на этом фоне животного появляется искра уровня человека. И эта искра, по сути, существует потенциально в любом человеке. Но когда раскроется, с этого момента и дальше, мы начинаем относиться к человеку как к человеку, потому что это начало Адам в человеке. А до этого, как сказано, все подобны животным созданы на уровне животного. Поэтому, если мы возьмем Тору, Зоар, все эти книги говорят о средней линии. Вы можете раскрыть Зоар, скажем, с комментарием Сулям. Как, в чем разница? Разница в том, что в Торе и Зоаре средняя линия очень скрыта. Она в таком виде, поэтическом, повествовательном, рассказывается о ней, но непонятно, что с этим делать. В то время как то, что сделал Бааль Сулам, главным образом, почему он назвал это лестницей, Сулам, как из двух этих линий, правой и левой, он выстраивает ступеньки между двумя линиями. Между двумя, когда строятся эти ступени, это средняя линия. В этом и весь комментарий Сулам. Когда мы его раскрываем, есть часть из Зоара, и тут же описывается это левая линия, это правая, это средняя. Среднюю линию ты можешь построить таким образом, что ты возьмешь часть отсюда, с правой линии, выполнишь над ним сокращение, изменишь к левой линии, добавишь что-то и выстраиваешь среднюю линию. Все время постоянны рецепты, каким образом сварить это что-то, как достичь, как выстроить эту среднюю линию, потому что это главное. Без этого эти силы ничего не дают. А религия, все религии, они говорят или о правой линии, или о левой линии. Все эти упражнения различные, медитации, тоже. Или к правой, или к левой линии. Средняя линия — это только, как объясняет Бааль Сулам в предисловии к комментарию Сулам, это один из четырех предисловий у нас есть. Агдама называется предисловие книги Зор. Он рассказывает, объясняет, что такое Сулам, что такое лестница, как мы поднимаемся. Это является средней линией. Это действительно то, чего никогда до этого не было. Поэтому Сефер Зоар был скрыт 2000 лет. Что значит скрыт? Он не был так уж скрыт. Вы видели клип. Будто бы через тысячи лет он дошел до нас. Ну хорошо, но что с того, что мы его вытаскиваем из скрытого места и предоставляем его, передаем его людям? Нужно раскрыть книгу. Тем, чтобы показать, как работать со средней линией. Это, по сути, главное, то, что мы делаем, то, что мы начали несколько месяцев назад. Работать над книгой Зор. Мы сейчас с вами находимся только все еще в поисках. Мы первые. Все человечество примет это. Никуда не денешься. Это сейчас нас тысячи на всем, со всего нашего мирового кли. Ну, максимум плюс-минус 2 миллиона, как нас приблизительно. Но это вырастет, это будет больше. Но пока все, что мы делаем, нашей работой, мы проверяем, как правильнее, как легче, как красивее и удобнее преподать эту методику средней линии всему миру. И в этом есть очень много свойств. Рош тохсов нашей души в правой и левой сторонах, каждая из которых также состоит из трех линий. Весь наш авиют, толща желания, это юткей, вавкей, бина, зеран, бин, малху, также состоит из трех линий. Четыре уровня авиюта, включающие три линии, это получается юдбет, 12 свойств. Это то, что называется 12 колен, или же 12 знамен, и так далее, и так далее. Когда мы говорим о средней линии, мы можем понять, что включает секрет нашей жизни. Потому что жизнь, почему мы, откуда мы берем, в чем секрет жизни, почему материя живет, это средняя линия, то, что невозможно понять это из двух линий. Как вдруг плюс и минус, электрон, протон или что-то в молекулах, вдруг что-то начинается между ними и появляется взрыв жизни, нечто третье, неизвестное. Это средняя линия. Все наши системы, Солнце, Земля, это средняя линия. Солнце, Луна и земной шар. Мы не можем понять, что происходит с нами, если мы не познаем весь этот треугольник, что с нами происходит. И так далее, и так далее. Мы поймем, как я упомянул, источник религии, верований, философии, психологии, что все это находится в двух линиях. И только средняя линия скрыта от человека, и поэтому человек все время терпит неудачи, не понимает, что с ним происходит, и каким образом правильнее управлять собой. Когда мы приходим к пониманию, что такое три линии, прежде всего приходим к пониманию, что не существует зла в мире. Потому что есть, если есть у меня две линии, а я должен быть в средней, то все. Мне нужно сформировать эти две линии таким образом вместе, чтобы они были в мою пользу. Но они равны, эквивалентны друг другу, и правая, и левая. В моих глазах и зло, и добро, все, что раскрывается, и как кажется мне так или иначе, желаемо или нежелаемо, прежде всего, я формирую себя в средней линии и отношусь ко всему творению в равной степени. Все находится предо мной, и все для моей пользы. Эн от мильвадо, нет никого, кроме него, свыше. Так свет относится ко мне также в средней линии. У нас есть кетер, затем хохма и бина. Таким образом, он относится ко мне в средней линии. Чтобы я в хесед, гвура и тиферет понял свою материю, его материю, его намерение, и затем в нецах от есот я получил бы это правильным образом. И в моем есоде, то есть это место моего контакта с ним, я выстрою малхут. Малхут. Свою малхут. Это сбор, собрание всех душ. Это все мы вместе. А здесь есот. Если мы еще поговорим об этом, если я в состоянии выстроить в себе эту систему, то есть не построить, она уже существует во мне, раскрыть ее, начать работать с ней правильно. Я раскрываю душу. Я начинаю понимать, как, где я нахожусь, где эти силы, которые действуют за всей этой оболочкой этого мира, где вторая сторона вышивки, как на ткани, как правило, где все эти узелки. Что происходит? Потому что весь замысел творения, все действия Творца в средней линии. Если я выстраиваю в себе эту среднюю линию, я начинаю его понимать. По мере этой средней линии я начинаю приближаться к нему. По мере мощности соединения между двумя линиями, в самых разных возможностях между ними, я начинаю осознавать, понимать его, разные его характеры, свойства. Так относиться, по-другому относиться. И поэтому мы видим, книга Зоар — это тома, а говорится только о средней линии. В самых разных категориях, разных свойствах, на разных уровнях авиюта. И все. Таким образом, мы начинаем относиться к творению не в двух линиях, а в средней линии. Мы начинаем видеть Его, Творца, который стоит за этими двумя линиями и таким образом действует на меня. Это Он. Это Он действует. Таким образом, что Он управляет мной двумя линиями. Так же, как мы управляем конем с помощью двух вожжей, но я управляю конем. Он меня не чувствует, он чувствует вожжи. А если мы находимся за этими вожжами вместо коня, и начинаем раскрывать в себе всю эту систему трех линий, то через себя мы начинаем понимать, как Он управляет нами. Мы начинаем понимать Его, это называется, через действие познаем Его. Он действует на меня, а я через Его действие начинаю понимать Его, Его разум, замысел творения. Поэтому трактовка Сулам или Сефер Азор — это как раз объяснение третьей линии. Это самое главное, то, что раскрыто Бааля Суламом. Теперь у нас есть средство всему человечеству прийти к своему исправлению. Итак, нет зла, нет добра. Есть две вожжи, которые находятся предо мной. Нет зла в мире, а все существует для того, чтобы я через это все построил себя. Так что, если что-то мне кажется зло относительно добра, если во мне появляется какое-то неравновесие, какой-то недостаток баланса, это признак, каким образом найти между ними баланс. Я должен благодарить за то, что я начинаю все больше, становлюсь все более чувствительным к различным помехам, помехам в кавычках. Тогда я выстраиваю себя, так что все направлено к равновесию. У нас есть что-то о том, что не существует зла в мире.
Статья «Мир в мире» Бааль Сулам пишет: «Все то, что есть в реальности, ни плохо и ни хорошо, и даже наибольшее зло и вредители в мире, у них есть право существования. Запрещено его уничтожать и истреблять из мира. А на нас возложено только исправить его и привести обратно к Творцу».
Вот так. То есть нет добра и нет зла. Должно быть отношение только к средней линии. Это психологическая проблема. В том, что если мы отдаем себе отчет в этом, если мы начинаем таким образом относиться сейчас и далее к жизни, вы начнете ощущать через этот мир, как он начинает становиться живым. Не так, как мы к этому привыкли, а то, что в нем есть его внутренняя жизнь. Свет его оживляет изнутри, как он управляет нами. Это нечто очень особенное. Через раскрытие Творца, раскрытие средней линии. Нет добра, нет зла, и все, всему существует место, существует баланс. И нет проблемы.
Если мы так формируем себя с помощью группы, с помощью силы, этой взаимной силы, которая действует на всех. И это главное. Тора также называется средней линией. Свет, который приходит свыше исправить нас, он приходит только потому, что мы действуем ему навстречу в средней линии. Мы просим находиться быть в средней линии, тогда он называется светом, возвращающим к источнику. Что такое источник? Это Творец, это добро, где нет зла, где только добро. Нет вреда, приносящего вред. Мы просим высший свет, чтобы повлиял на нас и исправил нас в средней линии. Разбиение. Почему произошло? Мы изучаем. В мире Никудим существует такой мир, очень высокий. Там произошло разбиение келим. Почему? Именно для того, чтобы связать и разбить эту связь между двумя линиями и дать нам возможность построить среднюю линию. Лего, о котором мы говорили вчера, или ту статую, которую мы хотим собрать из разбитых душ, это тоже средняя линия. Я не могу собрать их вместе, склеить их вместе, кроме как, если я пойму, каким образом с помощью средней линии они сочетаются вместе. Сверху это было выстроено с помощью средней линии. И мне не удастся просто так связать их вместе. Мне нужно найти между ними среднюю линию. Мы... Два ангела действуют на нас. Как мы говорим, доброе и злое начало действует на человека. И человек должен с помощью их обоих прийти к цели. Когда мы говорим, нет никого, кроме него. Известная фраза всем. Вы помните статью, основная статья, это основа всей нашей работы. Это тоже, когда мы устанавливаем Творца за этими силами, двумя силами, добро и зло, две линии, когда мы с их помощью хотим опознать Его, искать, найти Его. Может быть, почитаем сейчас отрывок?
С удовольствием. Мы читаем первую статью в Шамате. Нет никого, кроме Него. И написано, нет никого, кроме Него. Это означает, что нет никакой иной силы в мире, чтобы у нее имелась возможность что-либо сделать против Творца. А то, что человек видит, что есть вещи в мире, ослабляющие высшее влияние, причина в том, что таково его желание. И это исправление, которое называется «левое отталкивает, правое приближает».
То есть две силы, с помощью которых именно, когда одна отталкивает, другая приближает, или иногда наоборот, правая, приятная сила может оказаться более разрушающей, чем другая. Может быть очень большой помехой. А левая линия может быть как раз очень короткой и полезной. Уравновесить человека и правильно сформировать. То есть нет зла, нет добра между ними, но правое, левое отталкивает, правое приближает, нужно найти их обе, чтобы продвигаться с помощью их обоих. У нас есть еще интересная статья, которая называется «Ахора кетом цартани», «Сзади и спереди объемлешь ты меня», когда не право и лево действуют в средней линии, послушайте, а будущее и прошлое, а я нахожусь между ними. То есть не правая и левые стороны действуют на меня, как в виде влияния на меня, скажем, плюс и минус. А спереди и сзади, прошлое и будущее. Таким образом тоже. Мне нужно их сбалансировать, что нет добра, нет зла, нет прошлого и нет будущего, а все находится в одной точке. Если я прихожу к средней линии, я ощущаю вечность. Я постигаю вечность. Только вглубь, все более глубже и глубже, пока полностью прихожу к Малхут бесконечности, выше времени. Пожалуйста. Нашли?
Спереди и сзади формируешь ты меня, Бальсулам. Спереди и сзади формируешь ты меня означает скрытие и раскрытие лика Творца. Потому что на самом деле его Малхут во всем, что он делает. И это надо возвернуть к корню. И, потому что нет места свободного от него. Вся разница в том, что есть, и то, что будет. А тот, кому удостаивается слить оба мира, удостаивается в настоящем облачение Творца, и весь он становится облачением для раскрытия Шхины.
То есть нет прошлого, нет будущего, нет времени. Это только для нас, психологически мы так ощущаем. Человек, который находит среднюю линию, находит точку соединения с Творцом, то время для него исчезает. А все только для раскрытия Шхины, то, что называется, для раскрытия точки связи. Это статья «Сзади и спереди, объемлешь ты меня». Есть еще много, вы нашли еще что-то?
Ну, может быть, Изор чуть-чуть прочитаем. Изор.
В общем, тема очень широкая, но что я хотел сказать. Весь Зор, почему мы раскрываем именно Зор? Еще раз, не забывайте. Искать среднюю линию, в которой, именно в ней, у меня есть контакт с Творцом. И поэтому нет добра и нет зла. Мы должны все собрать в одну единую силу. И мы включаемся в нее. И связываемся друг с другом. В тот момент, когда мы связаны вместе, в Малхут, она должна быть одной. Эхат, одна. Тогда мы тоже соединяемся в Есод, основа. И это одно. Он один. И он соединяет все предыдущие свойства. Все прежние свойства, это девять первых, соединяет их вместе и привносит мне. Есод объясняет мне, что такое средняя линия. Есод показывает мне пример, каким образом я должен сформировать себя, чтобы принять его, чтобы найти контакт с ним. Он называется «Все», «Аколь». «Все», включающий «Все». Это свойство Хафецхес, праведник, цадик Есот, Есот мира, свойство Юсефа и так далее. Мы это будем изучать, более широко изучая Зоар. Потому что весь Зоар говорит только об этом. Как мы должны организоваться, организовать наши души внутри Малхут, для того, чтобы найти контакт с Есодом. Потому что именно там весь свет, вся жизнь, Творец относительно нас. Давайте посмотрим, что у нас есть в Зоре.
Итак, брошюра Зор. На русском языке это страница 53, пункт 666 из главы Ваехии. Название «Что означает соль?». Страница 53 в русском варианте брошюры. «Что означает соль?». Глава Ваехии, пункт 666. Пункт 666. И секундочку, все откроют на 53-й странице в русском варианте. «И не устрани соли завета Бога твоего».
Секундочку, я хочу добавить. Я волнуюсь. Что такое соль? В нашем мире есть несколько особенных вещей, без которых мы не можем существовать. В неживом, как раз не в растительном и не в животном, а в неживом. Соль, вода, есть несколько вещей, относящихся к неживому. И соль — это очень особенная вещь. Это то, что добавляет вкус, таамим. Что такое вкус? Как раз таамим мы изучаем в тот момент, когда мы получаем высший свет внутрь души, то этот свет, который распространяется в душе, называется таамим, дословно вкусы. Поэтому и сказано: создал я злое начало, создал Тору. Что? В приправу. Приправу. Всего лишь у меня есть какая-то большая кастрюля чего-то хорошего, а без специй невозможно это есть. Если есть уже у меня кли, света, которые входят туда, они называются таамим, вкусы. Злое начало, вся наша материя превращается в нечто, что можно есть только за счет Торы приправы, маленькой добавочки, которая дает нам высший свет. Небольшое маленькое исправление, такое вот, которое добавляет нам только правильное намерение. Как работать с этим началом? Итак, когда мы говорим о средней линии, что мы должны... Женщины очень хорошо знают, лучше, чем мужчины. Немножко добавить соли, немножко перца, немножко еще чего-то. И получить среднюю линию. То есть у нас есть злое начало, у нас есть приправа. Нужно смешать это таким образом, чтобы можно было есть. Так давайте посмотрим.
666 пункт, страница 53. «И не устрани соли завета Бога твоего». Почему соль так важна? Потому что она смягчает и сдабривает горечь, придавая ей вкус. Ибо соль — это суды в экране хирик, на который выходит средняя линия.
Нужно запомнить. Давайте запомним это понятие «масах дехирик». Это такое стоит, это как такой девиз. «Масах дехирик» — это средняя линия. Очень-очень важно. То есть, если есть у меня две линии, и я что-то подготавливаю между ними посередине, каким образом я устанавливаю, то, что я готовлю, называется «масах дехирик». Или «нешама» — душа. Наша душа — это строение, которая строится с помощью средней линии. Не существует сама по себе, потому что есть две силы — свет и желание. Душа — это нечто, что мы строим. Если мы правильно сочетаемся, если мы выполняем правильное соединение между злым началом и приправой, тогда это называется душа.
«Ибо соль — это суды в экране хирик, на который выходит средняя линия, объединяющая правую и левую. Она смягчает, сдабривает и подслащает суды левой линии, которые горьки, с помощью хасадим правой линии. А если бы не было соли, то не притянулась бы средняя линия и не смог бы мир вынести горечи».
То есть наше эго можно вытерпеть, невозможно было бы вытерпеть, если бы у нас не было возможности прийти к его подслащению. На самом деле, соль нам кажется сладкой, соленой, но она подслащает. Если мы ее добавляем в правильном количестве к еде, то еда становится не соленой, а сладкой. И только если мы пользуемся слишком много, то есть уже переходим к одной линии, но посередине, почему мы устроены так, что мы должны добавлять сладкие, соленые вещи, или уксус, или различные добавки, потому что наше тело, наше животное состоит в копии, в проекции высшего, находится на таких стадиях, ступенях, в подобии средней линии. Все это относится только к людям. И насколько мы больше развиваемся, мы все больше этого требуем. А животные, скажем, это не настолько выражено.
Сказано: «Ибо когда правосудие твое на земле, Жители мира учатся справедливости. Правосудие — это тиферет, средняя линия от хазе и выше.
Все, что мы хотим судить, понять, определить, даже в нашей жизни, здесь, в нашем мире, если мы хотим сделать его справедливости, это должно находиться в средней линии. Поэтому вся наша жизнь вынудит нас, в конце концов, найти среднюю линию. Без этого ни воспитание, ни порядок, правильное устройство семьи. Мы будем ненавидеть друг друга. Мы не сможем связаться с собственными детьми, найти общего языка. Мы не сможем никак устроить нашу судебную систему. Абсолютно, если мы в конце концов не найдем среднюю линию. Как вести себя правильно? Согласно поведению сферот, буквально, в нашем мире. Как мы приближаемся в нашем мире, неживом растительным животным, говорящим, к такому уровню, где мы находимся уже близко к духовному. Что так, что без подобия высшему вся наша жизнь превращается в одно сплошное страдание. И мы сейчас, сама жизнь вынуждает нас искать какую-то форму правильной правильного выражения.
И суды Деним в ее экране называются солью. Справедливость — это горькие суды в Малхут. Когда правосудие, то есть соль, вершится на земле, то есть в Нукве, тогда учатся справедливости и могут принимать горечь, кроющуюся справедливости. И также сказано, справедливость и правосудие — основание престола твоего. То есть справедливость восполняется правосудием, солью.
То есть только за счет правильного баланса между двумя линиями мы найдем среднюю линию. А еще он называется золотой серединой. Может быть, мы найдем какой-то другой отрывок?
Следующий отрывок, к которому мы перейдем, может быть, третье, что такое меркава, строение, то есть страница на русском языке 60-я, пункт 777-й. Итак, 40-я страница, 40-я страница, пункт Куф Ламет Вав, 136-й, страница 44. Прекрасно. Ангел
Очень
смерти.
Хорошо. Ангел смерти. Мы нуждаемся в ангела смерти.
Пункт 136-й, ангел смерти, 40-я страница, 44-я страница в русском варианте брошюры. Нет на земле вещи, в которые нет нужды.
На земле арц называется рацион, желание.
И потому, как уже изучалось, и вот, это очень хорошо. Это ангел смерти, которого нельзя устранять из мира, так как мир нуждается в нем.
Вы помните, где, когда написано дважды?
Хорошо. Во вторник.
Ну, что такое вторник, третий день? Тогда был создан ангел смерти. Отсюда можно учить, как правильно им воспользоваться. Существует свобода выбора. Есть сила, находящаяся якобы против Творца, которая может уравновесить силы. Появляется сила самостоятельности человека. Места для этого мы не понимаем, насколько эти понятия необходимы для нас. Они для нашей пользы. Мы все время со страхом думаем о смерти, о потере чего-то. Мы не понимаем, насколько правильное отношение вдруг выясняет для нас, раскрывает для нас форму жизни новой. Новую форму жизни. Мы это еще почувствуем.
И несмотря на все сказанное об ангеле смерти, будет нехорошо, если он устранится из мира. Нужно все, как хорошее, так и плохое.
Еще раз, из-за того, что исправление только в средней линии. И 125 ступеней средней линии мы должны определить, так же, как в строении лестницы, подниматься со ступеньки на ступеньку. Называется средняя линия все более высокая, все более выясненная, все более особенная и сложная, пока мы полностью и абсолютно раскроем всю суть Творца и уподобимся Ему.
Следующий наш отрывок находится на странице 56, русский вариант брошюры, что такое... Что такое Меркава? Это
вы помните все эти высказывания о четырех зашедших в Парде, деяния Меркава и Берешит, это великие секреты в Торе. Когда говорят об этом, все так будто бы говорят, что даже нельзя этим заниматься. Это все, просто люди не понимают, о чем идет речь. Что значит «нельзя этим заниматься»? И не касаться этого. Нельзя входить в Пардес. Мы это еще увидим в Зоре, насколько все эти понятия выглядят иначе.
Итак, страница 60 русской брошюры, страница 60, пункт 777. Что означает «меркава»? Тот, кто совмещает вид по виду его, умеет соединить связь по связи ее, чертог к чертогу, ступень к ступени, есть у него удел в мире будущем.
Что означает «в мире будущем»? Если я нахожусь сейчас, то место называется «этот мир», «Уламазе». Та ступень, на которую я приду, по лестнице. По лестнице ступеней. Называется «Уламаба», «мир следующий». Или мир грядущий. И все? Так что он говорит?
Это совершенство всего. И когда восполняется левое правой, Захар накивой.
Левое правой, Захар накивой. Мужская часть женской частью.
И также чертоги. И все становится единым деянием, вид по виду его. То выпадающее из этого совершенства называется действие меркава строения. И меркава строение от слова маркив составляющая и муркав составленный.
Если я правильно воспользуюсь силами, которые спускаются ко мне на этих двух линиях слева сверху, и правая, и левая линия, и не делаю разницы между ними. Нравится мне, не нравится, красиво, некрасиво, лучше чувствую себя с одной, плохо от другой, будет лучше так или иначе. Я с благословением приму обе эти силы, то все, что раскрывается, до не знаю какого состояния, и буду стараться только создать из них, прийти к действию меркава, создать среднюю линию, то я прихожу к состоянию от состояния нынешнего, то состояние, к которому я могу прийти с помощью всех средств, которые в моем распоряжении, будет называться следующий мир. Каждый раз передо мной раскрывается более высокая ступень, называющаяся будущий мир, относительно моего состояния этого мира, нынешнего состояния. Каждый раз я занимаюсь тем, что это действие меркава. То есть все это великое большое название, называемое меркава, это всего лишь строение, это всего лишь правильное сочетание между двумя линиями, правой и левой, для того, чтобы прийти правильно к средней линии и выстроить нашу душу все больше и больше в подобии Творцу.
Есть тут хорошее определение. Бальсулам в книге Ора Баир определяет, действие меркава — это единство и построение сферот и миров, соединение друг с другом, пока они не воссоединяются, и человек строит их. Как сказано в книге Берешит Раба, а вот про отцы — это меркава, построение.
А праотцы это сферот Даат, Хесед Гура Тиферет это Авот, а Хагат это Баним, сыновья. Так мы находимся на ступени Баним. Мы должны уподобиться им, уподобиться этой меркаве, этому высшему строению. Нисходит свыше от Творца, от Кетера, две силы, как мы и раньше уже рисовали, Хохма и Бина. Затем они спускаются к Хесед и Гвура, это Авраам и Ицхак, И Яков — это уже средняя линия, поэтому он называется высшим из авод, а праотцов. Это особый уровень Яков. Авраам, Ицхак, Яков — это уровень авод, праотцов. А затем у нас есть Нецах, Од и Есод. Это уровень Баним, сыновей. Баним, сыновья. Ну, здесь существуют еще различные связи между ними. Это мы все будем изучать в процессе изучения Зоар. Уподобиться, уподобить себя Баним, сыновьям, из уровня Баним прийти к уровню праотцов. А вот в этом, по сути, наша цель. Сыновьями называется уровень Вак, а вот праотцы называется уровень Гар, когда раскрываются уже все исправления. Что-то еще?
Или займемся вопросами и ответами, или еще отрывок.
Нет, я уже закончил.
Ну, если вы уже закончили, тогда вопрос и ответ.
Вы хотите что-то еще послушать или перейдем к вопросам?
Услышать, кричат из зала дружно.
Больше Зоара?
Да.
Не вопросы. Нет. Ну, хорошо. А мужчины?
Нет, не вопросы.
А мужчины вопросы хотят.
Часть мужчин поднимает книги.
Ну, а где, как обычно, все? А где же средняя линия? Ну, скажем тогда еще что-нибудь. Не, немножко.
Итак, мы переходим на 56-ю страницу в русской брошюре. Что такое души? Пункт 316. Из главы Ваеце, пункт 316. Что такое души? 56-я страница. Что такое души? 56-я страница в русском варианте. 316-й пункт из главы Ваеце. И взял себе Яков, выбрал свою участь и свой удел. Прутья белого тополя, правая линия, свежие, влажные, вода, хасадим, миндаля, левая линия, красного, как роза, и каштана, средняя линия, совместная. И все их содержит правая линия в своем цвете, белом, и подчиняет их себе, как говорится, обнажая белизну. Хотя Зеэр Анпин является средней линией, содержащей в себе обе линии, правую и левую, все же удел его в правой линии.
Здесь я хотел бы добавить. Мы в Зоаре также увидим это во множестве примеров. Будто бы до сих пор мы говорили, что средняя линия посередине. Я нейтральный и вижу перед собой две силы, и все, что приходит, правое, левое, в равной мере. И никаких проблем, я нахожусь посередине, и тогда я могу судить. И получаю все, что есть, будто бы не относящимся к себе. Если бы я изначала на самом деле был, а Творец находился бы наверху в средней линии, а я внизу в средней линии, то тогда он выстраивал бы передо мной вот в такой форме, равной, две силы, правую и левую. То это так. Но я, ведь я же изначально маленький эгоист, слабый, просто ничто, буквально ничто. Кто я и что я? Как я могу получать все, что приходит ко мне в равности, в равной мере? Да не равный. Я все время получаю то, что мне хорошо, подсознательно. Я тут же опознаю, что это мне выгодно. То, что мне не хоть немножко приносит боль, что-то, что мне мешает, сразу оно плохо. Таким образом приходит ко мне все. Так как я могу? Как я могу вообще сказать, что я нахожусь в средней линии, и я способен получить все приходящее ко мне в независимом виде, и во всех своих видах, и в моей природе, и моих свойствах, и так далее. Нет такого, не существует. Я не могу быть на самом деле судьей. Я подкуплен. Я все время получаю эту взятку. Я не могу очиститься от этого. Я не в состоянии подвести себя к такому нейтральному виду, что я буквально ничего, ничто мне не мешает. Абсолютно объективен, то, что называется. Что же делать? Поэтому решение простое. Все время стараться склоняться в правую сторону. Склоняться в правую сторону. И правая сторона, ямин, называется ашпа, отдача. Это соединение. Это единство. Что-то, что все время будет подталкивать меня к исправлению. И тогда наверняка, насколько раскроется мне левая линия, она приведет меня к средней. Левая всегда раскрывается только по мере и в виде, в той форме, чтобы я всегда смог бы быть в средней линии. То есть я все время нужно быть с рулем в правую сторону, все время крутить его вправо. И тогда же эгоистическое желание, которое раскрывается с левой стороны, вытянет меня к середине. Это, по сути, то, что мы должны делать. Невозможно по-другому. Поэтому и сказано в Торе, начиная с правой стороны, все справа и всегда. В общем, все всегда через правую сторону. Потому что левая тогда сможет раскрыться, и она раскроется в той мере, в которой ты способен находиться посередине. Если изо всех сил, на 100%, мы даем вправо, все время раскроется левое в красивом, правильном виде для того, чтобы ты был уравновешен средней линией. И поэтому это просто. Конечно, мы находимся не в раскрытии Творца. Откуда я знаю, что такое средняя линия? Если бы он был раскрыт передо мной, это впоследствии раскрывается. Потом, когда мы приобретаем средную линию, вы помните, мы вчера об этом говорили, что человек, когда приходит... Вы хотели поучиться сегодня, я вижу, да? После того, как человек приходит через период подготовки, время подготовки, он проходит махсом и находится в том, что называется 40 лет пустыни. Мидбар, пустыня. 40 лет пустыни. Или буква Мем. Мем приходит с уровня Малхут, но до уровня Бина. Так он приобретает всю правую линию до сих пор. То есть вся та линия приобретена, сейчас находится в его распоряжении. Он поднимается над своим эго в правую сторону. То есть существует правая линия. Когда есть у него уже правая линия, тогда он начинает отсюда и далее работать в радиоотдаче с левой линии, смоль, лево. Поэтому вся наша работа пока что только в стремлении к правой линии. Почему мы говорили об этом?
Потому что мы говорили, что хотя Зарампин — это средняя линия, содержащая все обе линии, да, правую и левую, все же удел его в правой линии и отпечатал свет, свечение правой линии во всех, и тогда он зовется человек бесхитростный, невредимый во всем. 317 пункт. Что же сказано затем? И было. Сокровение всех тайн передается мудрым сердцем. Внутри станов высших ангелов находятся высшие ступени. Самые внутренние связаны со святым царем Зер-Ампином.
Средней линии. Поэтому и называется святой царь.
и связаны с Израилем, святыми сыновьями Творца, зовущимися.
Это тоже средняя линия, только Зарампин — это святой царь посередине, а Израиль — сыновья царей, это называется снизу вверх.
Зовущимися овцы крепкие, мекушарот, станы ангелов, связанных мекушарим, наверху правой линии и внизу средней линии. Сыновья
баним, имеется в виду те, кто хотят прийти к отцам, учиться у них, тому, что находятся на уровне Нии и хотят подняться до уровня Хагат.
Это свет рождения,
то есть отраженный свет,
не приходящий путем нисхождения ступеней друг из друга,
потому что прямой свет,
но посредством подъема ман,
они просят исправления
от нижнего к высшему, экран дехирик
в средней линии,
благодаря которому нижний становится средней линией в правой и левой высшего.
Входят в высшую ступень уже в средней линии.
Между его правым и левым и вызывает в нем обновление.
Мы вызываем этот большой свет с более высшей ступени нашим желанием, как и ребенок, который пробуждает родителей на новые подвиги.
Три, выходящие из одного, и в той же мере удостаивается его и нижний.
Насколько поднимаем мы желание к Высшему, когда хотим получить от Него, настолько Он поднимается до бесконечности и приносит то, что нам нужно через все миры. Если мы находимся здесь, скажем, мы сейчас, то мы поднимаем себя к Малхут мира Ацилут, то, что называется Шхина, это сумма всех душ, все наши желания. Малхут поднимает их к Зерампин мира Ацилут, называется Кадош Баруху или Средняя Линия, дальше поднимается к системе, называемой Абава Има Ацилут, и потом это поднимается все выше и выше до Энсов, бесконечности. А от бесконечности начинает спускаться свет через Малхут Ацилут, и тогда он спускается через все эти ступени, он остается. И каждый, который сейчас находится в этом стремлении, он оставляет себе там, наверху, на своем месте, в бесконечности, где у каждого есть свой корень. Оттуда мы все спустились и произошли. И тогда каждый выстраивает себе тропинку, по которой ведет напрямую к бесконечности. И эта тропинка остается навсегда. Это уже вечное приобретение. И тогда оно приходит к нам, и возникает вопрос, насколько это приходит к нам. Все эти ступени — это миры. Оламот. А Олам, мир, от слова Нейлам, это скрытие, это как фильтры. Это как фильтры, которые ослабляют свет. Вопрос, насколько мы будем просить для того, чтобы пришел к нам хотя бы немножечко, какая-то маленькая искра хотя бы до нас дошла. Сколько мы должны просить? Мы должны просить, как сказано у горы Синай, как один человек с единым сердцем, чтобы было желание у нас к духовному, такое, чтобы мы соединились вместе, все точки в сердце, и они соединятся. И так мы выстраиваем эту тропинку, среднюю линию до бесконечности. Но если будем правильно просить, находиться чуть в большем соединении друг с другом, то... Да и придет к нам ощущение бесконечности в маленькой мере, но все-таки будет ощущаемо. Так ощущение бесконечности спускается до нас, приходит к нам достаточно света, чтобы у нас было особое желание для того, чтобы принять его. Мы недостаточно уподобной бесконечности. Это может случиться и сегодня.
Есть хорошая цитата из статьи Арывуд. И после того, как весь народ согласились воедино и сказали, сделаем и услышим, после того, как каждый из Израиль стал поручителем за то, что не будет нехватки ни в чем, ни для кого в народе, тогда они стали достойны получения Торы.
Перейдем к вопросам.
Мужчины, да?
Я напоминаю, насчет вопросов. Здесь две стойки, есть распорядители справа и слева. Кто желает задать вопрос, подходит в эту область. И тот, кто получит разрешение задать вопрос, задает громко, четко и ясно в микрофон свой вопрос.
А я попрошу, чтобы вопросы были такие, одну секундочку, чтобы вопросы были прежде всего, задавали вопросы те люди, которые, как правило, не находятся у нас. Те, кто дальше, они самые близкие. Я извиняюсь, люди, которые живут в Эйлате или где-то на севере, или даже ему положено задать вопрос раньше. Хорошо? Потому что это для него возможность. Пожалуйста.
Добрый день всем. Я хотел спросить о соли. Какова связь с соляным столбом, то, что вы рассказали?
Ну, ты...
Это жена Лота.
Мы говорили об этом как-то. Если человек желает вернуться в прошлое, если человек не хочет продвигаться, если человек хочет пройти суд, как в Содоме, то, что называется «моё-моё, твоё-твоё», и это, по сути, весь мир стремится сегодня к этому, что может быть лучше. «Моё-моё, твоё-твоё, я твоего не трогаю». Даже если будет здесь твой миллион долларов, но его никто не видит, и никто не хочет взять, и я его не касаюсь. Это твое. А когда ты приходишь ко мне, это мое. Это как будто бы абсолютная справедливость. И у каждого есть и в отдаче, и в получении. Ты представляешь, какой исправленный мир был бы, если бы мы так существовали? И это называется мер Содома. Это самое плохое свойство. Хуже не бывает. Ты это понимаешь? Тот, кто смотрит на это свойство, и тот, кто таким образом стремится выстроить мир, он существует в том, что называется соляной столб. Он не может продвигаться. Это его смерть в этом. Духовное должно быть выше этого. А об остальном поговорим дальше. Впоследствии. Пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Кеннерт. Я хотела спросить. Мы учимся, и мы должны относиться к Зоар, ко всем тем образом, как мы нашему внутреннему миру. А когда мы смотрим на людей вокруг нас, иногда получается, что в нас пробуждаются добрые или не очень добрые чувства. И все это надо относиться как к моему внутреннему миру. Вот это я, мой внутренний мир, все люди и все чувства.
Дорогая моя, мы говорим о том, что все мироздание находится во мне. У нас есть песня такая: «Все находится во мне, и ничего нет снаружи».
Да-да, Иран, пожалуйста, найдите. Называется «Яхид», «Единый».
Дальше.
Бурные аплодисменты. Здравствуйте, уважаемый Рав. Я говорю о тех людях, которые пробуждают во мне эту потребность, чтобы я приблизился к Творцу. Я хочу поблагодарить. Аплодисменты.
Пожалуйста.
Мой вопрос. Вчера, за четверть часа до последнего урока, раскрыл я в себе злое начало.
Вам?
Да, я.
Через кого-то или кто-то?
Через кого-то. Он как бы унизил, как бы в кавычках, меня. Я почувствовал плохо от этого.
Одну секундочку. Ты с ним согласился?
Согласился, потому что это моя часть. Я хочу работать с этим. Но внутри себя я поблагодарил его, что он так раскрылся. Это первый шаг. В любом случае, я сидел и вот видел, какие силы внутри меня бушуют, тянут меня влево-вправо, простить его, не простить. Что это он, это я. Я говорю спасибо. И вот соотношение злодея и праведника, это во-первых. Домой я прихожу и говорю, это же Творец. Вот этот вот отрезок, что нет никого, кроме меня. Я прочитал этот отрывок из статьи, и как-то это мне напомнило о Творце. Я проснулся утром нейтральным. Нету ничего, нету ни добра, ни зла.
Хорошо, потому что ты себя хорошо ощущаешь.
Да, я чувствую себя хорошо.
Я надеюсь, что это пройдет.
Спасибо, отлично. Вопрос. Должен ли я ждать дни, часы, недели, чтобы я почувствовал себя таким нейтральным?
А почему? Почему ты думаешь, что нейтральность — это лучше всего?
Я говорю про среднюю линию.
Нет, 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 нет. Средняя линия не приходит к тебе свыше, так, чтобы ты... И вообще, не вызывая ни какого-то конкретного состояния. Не надо определять.
Только наблюдать?
Ты только обращайся к правой и левой, к правой линии, все время к соединению с другими. И тогда все, что пройдет через тебя, пройдет в твою пользу.
Большое спасибо.
Мужчины, женщины, пожалуйста.
Шалом, доброе утро. Во-первых, хотел бы сказать, что я чувствую волнение. Вот эта средняя линия здесь в мире. Огромное спасибо за это здесь, в этом зале. Теперь мы знаем, что как животные выбирают горькое или сладкое, а мы выбираем между истиной и ложью. Как это сочетается со средней линией?
Это все наши свойства, все наши понятия, правое и левое, неважно, как их называть. Правое или левое, или имэ, или правда, ложь, или хасадим, гвурот, или мудрость. Все выстроится в эту схему. Мы будем об этом учить впоследствии. Вообще, посмотрите, какое чудо у нас сегодня происходит. Тысячи людей, и все говорят о том, как мы должны объединить силы, как мы должны обустроить эту душу. Это очень особенная вещь. Нужно поблагодарить за то, что это происходит. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Рав.
Здравствуйте.
Вы говорили о разбиении швира. Я не очень понял. Разбиение произошло в парцуфе Саг Деа мира Адам Кадмон в мире Никудим. Мир Адам Кадмон и мир Ацилут, они в потенциале, они на практике. Как же все это увязывается со мной тут, в этом мире?
Мир Ацилут создан после разбиения. Это остатки разбиения, поэтому он называется миром исправления, который сотворен после мира Никудим, в котором произошло разбиение. И поэтому все разбиение уже исправляется в мире исправления, в мире Ацилут. Мы находимся под ним, в мирах Бия. Наши души находятся в мирах Бия. И вместе с мирами Бия, когда мы поднимаемся к миру Ацилут, миры Абия, это как такой пузырь, в котором мы находимся, и вместе в этом пузыре мы всплываем к миру Ацилут. Когда мы поднимаемся туда, там мы включаемся в его исправление. То есть все выстроено таким образом, что результат разбиения является мир исправления, который может нас исправить. И то, что мы должны, мы только должны попросить подняться до мира Ацилут. Пожалуйста.
Шалом. Мой вопрос. 100% сил вправо — это только в намерении?
Да. Вся наша работа, она только в намерениях. Все прояснится в мыслях, как написано. Нет никаких физических действий. Если вы хотите понять, что такое духовное, то здесь нет никого. Просто нет людей. Есть пространство, в котором находятся искры, точки в сердце. И эти точки стремятся соединиться. И все. Вот так видеть реальность. Потому что все эти тела, они только путают нас. Мы впоследствии увидим и пользу от этого, для чего Творец сотворил эту воображаемую реальность, за которой мы не видим духовное, из всего существующего вокруг меня и путающего меня. Для чего все это? Но мы должны через эту материю проникнуть к качествам, И это то, что пока что мы можем узнать, опознать, это только точки в сердце в моих товарищах. Это то, что мы видим. И поэтому здесь находятся точки в сердце, которые мы должны соединить вместе в одну большую точку, чтобы она вся в своем качестве, в своем объединении, единстве возжелала света для того, чтобы исправиться. Тогда это произойдет. Нашли песню?
Да. А спросить? Через минуточку, сейчас ты задашь вопрос, но сначала мы споем.
Ну, хорошо.
Можно послушать, услышать песню?
כל הפיצוצים שמתגלים, כל הבעיות והפחדים, זה בגלל שבא לי לתקן אותך, במקום לתקן את עצמי. כל הפיצוצים שמתגלים, כל הבעיות והפחדים, זה בגלל שבא לי לתקן אותך. במקום לתקן את עצמי, הכל תלוי בי, ולא במה שבחוץ. הכל תלוי בי, אז מה כבר לחוץ? מנסים לחלק לחיים, לתקן את כדור הארץ. אבל הלכלוך האמיתי הוא עמוק בפנים, וזה מה שגורם לסיוטי. מנסים לחלק לחם לעניים ולתקן את כדור הארץ. אבל הלכלוך האמיתי הוא עמוק בפנים, וזה מה שגורם לסיוטי. כן, הכל תלוי. במקום להסתכל על מה שבחוץ, בואו ופנימה נציץ. באיזו מידה אני בן אדם, ולא סתם חיה או עציץ. כן, הכל תלוי בי, הכל תלוי בי, הכל תלוי בי.
Пожалуйста. Он в очереди был.
Шалом всем. У меня вопрос, который из сегодняшней беседы возник. Мы как бы должны не аннулировать левую линию и не правую.
Да.
Средняя линия должна их как-то объединить, правую и левую.
Да.
Где же тут есть части, которые все-таки мы обязаны, не принимая левую линию по Торе, насколько я ее знаю,
память об Амалеке. Надо стереть его, уничтожить эту часть. А если мы к Торе относимся как к чему-то внутреннему, где-то есть тут часть, которая находится во мне.
Мы изучаем в науке Каббала, что света пробуждают килим. Света выясняют килим. Света исправляют килим. Свет делает все. Наша работа, в которой мы находимся, в исправлении души, не называется... Как вас зовут?
Коби.
Эта работа не называется работой Коби и даже работой Якова. Это называется работой Творца, Авадат Ашем. Слышали о таком понятии? Работа Творца, Авадат Ашем. Мы занимаемся работой Творца. Если существует Творец, которого зовут Ашем, Творец, и это называется работой Творца, так пусть он и делает. Причем здесь я? Если бы это не моя работа, это его работа. Верно, это его работа. Но только делает это он по мере моей просьбы. А без нее он этого делать не будет. И поэтому я не знаю, кто такой Амалек. Я не знаю, кто такой фараон. Я не знаю, кто такой Авраам и Яаков. И что такое зло, и что такое добро, я ничего не знаю. Даже если я возьму в расчет, что я весь есть зло, полностью зло, и то, что я вижу сейчас, обратно истине. И это тоже обратно, я тоже не наверняка, что это обратно. Но то, что я делаю, это только притягивает свет, возвращающий к источнику. Он выполняет всю работу. И только. И тогда раскрывается. Я раскрою это в себе. Что там, кто там внутри Амалек? И где там фараон? Где добро? Где зло? Все я раскрою результатом света. Свет проявляется на фоне тьмы. Только таким образом я могу раскрыть. Если он светит. А пока он не светит, я не знаю ничего. Что такое добро и что такое зло? Ничего не могу знать. Поэтому, еще раз, мы стремимся к правой линии, мы присоединяемся к правой линии, мы соединяемся с правой линией, мы идем в сторону соединения между собой, нам все время нужно соединение с правой линией отдачи. И насколько тогда раскроется получение с левой стороны, оно раскроется в правильной мере, в точности, чтобы мы были в балансе. И тогда мы увидим, что остается, если я все время здесь, на всех 125 ступенях, ступенях отдачи. А здесь раскроется 125 ступеней желания получать. И в какой форме он раскрывается? Я нахожусь здесь. Это прежде всего. Первое состояние — я нахожусь здесь изначально. То раскрывается желание. Оно стремится до средней линии, и тогда я выстраиваю себя на следующей ступени. А то, что не может соединиться со мной, остается здесь, и это уже клипа, которая не может раскрыться до конечного исправления. В Гумара Тикун, там она исправится. Но пока мы отделяем все время. Амалек, фараон, Билам, Балак и так далее. Все эти свойства в себе, которые мы не можем исправить. Свет, который светит, который находится здесь, на первом начальном, в этом состоянии, он выясняет желание и отделяет от него две части. Часть, которая может остаться со мной и исправиться, и тогда будет средней линии, и я поднимаю себя на уровень, высоту желания. Это уже называется высота, на которую я поднялся, это уровень моей души. А все, что я не смог, отходит от меня и входит в некую такую задержку, в такой стендбай до конечного исправления. И добавляется все это зло, а здесь все добро. И приходим к Гмара Тикун. Существует особый удар в Гмара Тикун, называемый Рав Полемик Апцель. Это особое действие, которое уже исправляет все зло, переводя его в добро. Будем его еще учить. Пожалуйста.
Вот так, там так много женщин сидят. Шалом, я благословляю вас и благодарю за все то, что вы делаете, за то, что Творец дал вам сделать.
Я не выполняю никакой работы. И не просто так я хочу показаться так и скромничать или буквально праведник какой-то. Я не могу делать этой работы. Я всего лишь стремлюсь пробудить вас и показать вам, что делать. Вся работа — это в вашем желании.
Большое спасибо всем.
О, спасибо всем.
Пожалуйста. Мой вопрос относится к народу Израиля, к разным частям в нем. В некотором виде представляется, будто между ними идет война. Есть те, кто хотят приблизиться к Творцу. Я хотел услышать, как вы это объясняете, понимаете, в восприятии реальности, том новом, который вы даете, чтобы, если вы могли это пояснить.
Это вопрос очень глубокий и широкий. Части в народе Израиля — это те, скажем, светские и религиозные. Относительно науки Каббала можно их так поделить. Невозможно по-другому. Части, которые называются светские, у них нет сопротивления. Ну, главным образом, можно так сказать, у них нет сопротивления науке Каббала, или они равнодушны, все еще не раскрылась у них точка в сердце, или они уже ощущают, что есть некое стремление, побуждение. Они приходят, начинают соединяться. Потому что у них, они не имеют воспитания, которое отдаляет их от науки Каббала и от самоисправления. Часть, называющаяся религиозной, это весь наш народ, который не изменился со времен изгнания, которое мы прожили. Мы должны понимать, что мы существовали в такой форме тысячи лет. 2000 лет. От разбиения второго храма. И они продолжают все еще существовать в том же виде. Должны ожидать, пока само по себе что-то не произойдет. А не то, что мы должны самостоятельно продвигаться к исправлению. И поэтому они против распространения науки Каббала. Но мы видим, что это меняется. Если 30 лет назад я с 80-го года жил в Бнейбраке, до этого жил в Рыховате. И только 2 года назад перебрался из Бнейбрака в Петах-Тикву. Я жил в Бнейбраке, связан со всеми. Я, потому что я принимал людей, лечил. Меня там знают все. Что я хотел бы сказать? Меняется время, меняется ситуация, все больше людей учатся, люди осознают, что иудаизм находится в большом кризисе. И мы видим это по различным событиям, происходящим в последнее время, очень неприятным событиям. Мы все-таки должны относиться ко всему этому как к данному, тому, что существует, потому что это наш народ, и мы должны терпеливо продолжать то, что мы делаем. И постепенно это поменяется. Конечно, тот, кто получил религиозное воспитание, его очень удаляет от науки Каббала, пугает и так далее. Но, тем не менее, это очень быстро меняется. Мы подождем и будем надеяться, что это произойдет в наши дни. Несмотря на то, что Бааль Сулам говорил, что 70 лет после светских они получат науку Каббала и начнут исправлять себя. Только через 70 лет религиозная публика приблизится. Была у него такая, есть у него такая фраза. Я думаю, это произойдет намного раньше. Но все-таки то, что произошло, это очень большие изменения. Они учатся. Практически нет сейчас синагоги, даже магазина. Я 30 лет назад приехал в один особый магазин в Иерусалиме. В подвале какой-то старик продавал каббалистические книги. Не было ни в одном магазине ни единой книги. Сегодня заходишь в магазины, пожалуйста, полные полки. И это магазин середины, в середине брака. И уже учатся в разных местах. И когда-то на тебя смотрели, показывали на меня пальцем. Вот смотри, он учит каббалу. А сегодня... Нет. Я вижу, я знаю, я знаком с многими людьми, которые находятся со мной в связи, все еще из религиозных слоев. Они рассказывают, что происходит. Я говорю вам, мы известны там. И они, много людей с нами вместе сердцем и душой. Через интернет они находятся с нами на связи и учатся. Находятся на тех же уроках и в понимании, и ощущении, и исправлении вместе с нами. И поэтому буквально мы приближаемся. Наука Каббала, только она может осуществить мир, производящий мир с небес и между нами, то, что называется. И это будет исправление для всего мира. Большое спасибо вам.
Я бы хотел пригласить Гилада, чтобы он присоединился.